Аюрведа Радио. В объятиях прекрасного.
Итак, добрый день, дорогие радиослушатели. Давайте продолжим. Замечательный день, замечательное время. Весна на дворе, очень приятно и хорошо. А у нас... Мы разбираем трудности современной жизни с Олегом Геннадьевичем Тарсуновым в прямом эфире. Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Добрый вечер.
Итак, давайте же приступим. В прошлый раз мы с вами говорили о жизни в невежестве и жизни в страсти. О чем же мы сегодня будем говорить?
Мы будем говорить о жизни в благости. О чем нам еще говорить?
Это уже интереснее.
Итак, мы говорили о том, что у невежественных людей разум заплыл и очень не проявлен, будем так говорить, проявляется крайне редко. У страстных людей разум очень силен, может быть, но он находится под влиянием ума. И у благостных людей разум начинает очищаться постепенно, и энергия сверхдуши или голос совести сильнее действует на разум у благостных людей, чем ум. Поэтому благостный человек, он в конце концов побеждает манадхарму, то есть религию ума или веру в себя, как угодно можно это называть, он побеждает эту веру и начинает верить в священные писания святых людей, в законы возвышенные какие-то Бога, и верить, что надо жить правильно, учиться, а не так, как тебе хочется, и как тебе думается, и как ты понимаешь, и так далее. Поэтому благостный человек начинает изучать, как правильно жить. Изучая, как правильно жить, он начинает понимать, что такое голос совести. В основном большинство людей под голосом совести считают голос своего собственного эгоизма. То есть то, что им эгоизм говорит, допустим, идет по улице, видит мороженку и думает, надо мороженку съесть. Думает, голос совести мне сказал... Мороженку съесть.
Это голос совести говорит?
Это эгоизм говорит.
Эгоизм?
Чувства увидели мороженку и разум склонили пить мороженку. Здесь ни о какой совести нет речи. Это просто чувственная деятельность. Или, допустим, другой человек идет по улице, увидел девушку, влюбился, познакомился. Оказалась ничья, а он женат. И голос совести ему говорит, ты с ней знаком с прошлых жизней, а твоя жена это на самом деле ерунда все, это не твой человек на самом деле был, ты ее не так любишь, как эту девушку. И человек бросает свою жену и идет с этой девушкой жить постепенно. Не сразу, конечно, постепенно. То есть... Идея в этом заключается, что это далеко не голос совести говорит, это говорит голос эгоизма, который как раз тянет нас в пропасть, в бездну невежества, на адские планеты. Поэтому человек должен очень хорошо научиться разбираться, где голос совести, а где эгоизм. И чтобы разбираться, для этого нужно стать благостным человеком. То есть благостный человек означает тот, кто учится ставить более высокие цели в жизни, правильно соблюдать режим дня, правильно питаться, учиться вести себя правильно с людьми, всем прощать, желать всем счастья, учиться здоровому образу жизни, учиться правилам этикету поведения в обществе, пониманию, что такое долг семейный мой, пониманию, что такое правильное образование, что такое молитва, что такое духовная жизнь, что такое благостное лечение, что такое астрология там, и так далее. То есть он начинает изучать такие вещи, которые связаны с судьбой, с жизнью, с самосовершенствованием. То есть благостного человека интересуют уже какие-то более высокие вещи. Но если взять страстного человека, его что интересует? Его интересует квартира, машина, дача, зарплата, положение в обществе, его интересуют знакомства, связи, предметы быта, там, или там, если денег больше, то предметы и роскоши. То есть это деятельность страстного человека построена на этих вещах. Благостный человек интересуется совсем другими вещами. У него сознание выше стоит, поднято над этой идеей достатка. И поэтому, ну, это еще почему так? Потому что вкус к счастью благостного человека выше. То есть вот это вот вкус к счастью, это труднодостижимая вообще в жизни вещь. То есть человеку даже трудно понять, что такое другой вкус к счастью. Вот его тянет куда-то жить, вот он так хочет, он думает, ну значит так надо жить. И он думает, что в этом заключается его судьба. Но судьба каждого человека заключается в том, чтобы возвыситься, стать более возвышенным, более духовным, чтобы осознать что-то более важное в жизни, возвышенное. И это судьба и жизнь каждого человека. Но есть препятствия на этом пути. И препятствием главным заключается вкус к счастью. Наше понимание, как надо правильно жить, часто бывает очень убогим. Допустим, есть люди, которые вообще считают, что надо, как только время свободное есть, надо поспать или покушать. Или, допустим, в баньку сходить, там посидеть, или в домино поиграть, еще что-то в этом роде. То есть люди зря проводят свое время, прожигают жизнь. И они считают, что вот это самое лучшее время в их жизни. Когда они ее прожигают в это время, они считают это время самым лучшим. Но это же просто самоубийство, убийство души. Потому что душа деятельна по природе, она ищет взаимоотношения, она ищет отдачи, ищет счастья, ищет гармонии и так далее. Поэтому человек должен стремиться к благости, любой человек. Есть силы, нет сил, надо все равно стремиться. У меня сегодня на приеме была одна девушка, она мне жаловалась, что она хочет духовной практикой заниматься, но как-то вот не хватает силы, не хватает энергии, не хватает внутренней, чего-то внутреннего. И не хочется вроде, с одной стороны хочешь пойти на духовные программы, а с другой стороны что-то мешает. Так бывает в жизни, плохой период наступает, человек не может заставить себя что-то делать духовное. Но это не значит, что у него поменялась цель жизни, поменялась природа, поменялось понимание, но смысл жизни поменялся. Просто у него вот плохая судьба. Так и у других, у любых людей, точно так же. Плохая судьба заставляет человека страдать, только лишь всего, а не что-то другое. И человек должен победить эту плохую судьбу. И для этой победы разум дается особое состояние разума благостному человеку. Как только вкус к счастью стал очень возвышенным, у благостных людей появляется удивительное свойство внутреннее. Они начинают, их разум начинает работать очень динамично. То есть он меняется. То есть представление, вкус счастья начинает потихоньку меняться. Все больше, больше, выше, выше, выше. Мы знаем, что у невежественного человека вообще, то есть вкус к счастью очень животный. И он вообще очень статичен. Какие желания у него были, такие остались. Хоть каким ты был, таким ты и остался. Вот. Страстный человек, у него меняется вкус к счастью, но находится он все равно в сфере одних и тех же интересов. То есть он меняется в сфере, допустим, в сфере каких-то, допустим, если он богатеет, ему нравится более изысканная пища. Если он беднеет, то он довольствуется менее изысканной пищей, и она ему тоже нравится, как насколько может понравиться. Вот. Но не таким образом вкусы страстного человека могут меняться с достатком. Но это все равно те же самые вкусы. Допустим, как приводится в Шримад-Бхагаватам пример, или ты ешь мед в, допустим, золотой чашке, или ты ешь его в медной чашке. Разницы нет, вкус меда остается тем же самым. Точно так же и любая пища. То есть и бедняк готовит, варит картошку, и богач варит картошку. Просто разница в посуде, там, в добавках различных. Но идея та же самая. В принципе, пища по химически мало чем отличается. Даже может сейчас у бедных людей, там, которые в деревнях, допустим, живут там на земле, у них пища еще в 100 раз лучше, чем здесь в городе у богатых людей. Это, в этом заключается парадокс. Вот, чем больше мы цивилизованнее становимся, как мы считаем цивилизованным, тем у нас меньше условий нормально жить. То есть человек на природе живет, это большое счастье. Но он довольствуется тем, что ему дает земля. Так это и есть счастье так жить. Вот. То есть многие люди этого не понимают. Они думают, что эти искусственные продукты есть гораздо лучше, чем свои натуральные. И приезжают в город здесь, потому что больше денег дают. А эти деньги все идут на аренды, там, на все. и счастья особого от этого нет. Таким образом, страстный человек, он фактически вот вкусы свои меняет в сфере, в сферах жизни. Но благостный человек реально, у него реально вкус меняется. То есть он сначала, допустим, интересовался чем-то, допустим, саморазвитием, потом он начинает заниматься, изучать священные писания, потом он начинает изучать, кто такой Бог, потом начинает служить Богу, потом обретает духовный транс там в этом служении. То есть у него идет постепенный рост вкуса к счастью все выше и выше и выше. Вот. И это закономерный процесс для благостного человека. Но в этом процессе роста, изменения разума, есть определенные особенности, о которых я сегодня хотел поговорить. И особенности заключаются в том, что пока сила страсти не вышла у нас из разума полностью, она очень сильно влияет на состояние психики человека, который вошел в сферу жизни, благостной жизни. И также энергия невежественная влияет на его судьбу очень сильно. Фактически, когда чуть-чуть голос совести перевешивает в разуме над остальными всеми идеями и желаниями, тогда в этом случае этого человека уже можно считать благостным. То есть, допустим, он еще не может себя заставить вовремя встать с постели, не может там себя заставить питаться правильно, он не может себя заставить правильно общаться. Ну, фактически, внешне он ничем не отличается от остальных людей, но внутри он знает, что так жить нельзя. Что и вот это я неправильно делаю, надо кушать без мяса, надо там вставать пораньше, надо с людьми общаться получше, надо у всех прощения просить, всех прощать и так далее. И в какое-то время человек живет в таком состоянии, вот у него постоянно этот голос совести ему говорит, ну меняй свою жизнь, меняй. И в конце концов он метается и идет там, допустим, на какие-то семинары, на лекции начинает ходить. И тут у него пробивает его. Но он еще не знает, что общение это самое главное в жизни человека, та сила, которая меняет судьбу. И самое сначала человек получает силы от общения с окружающими людьми. Но потом, чем благостнее он становится, тем больше он научится получать силы от общения с самим собой. Только именно 80% победы над судьбой человек приобретает, в конце концов, потом, через общение с самим собой. Знаете, что это такое общение с самим собой? Это молитва. Молитва вслух. Когда человек молится вслух, он общается с самим собой. Но до того к момента, когда человек привыкает к молитве и обретает в ней силу и вкус, проходит какое-то время. И это время, оно также характеризуется тем, что человек входит в состояние фанатизма. А некоторые люди одну или много жизней находятся в этом состоянии, не имея внутреннего понимания даже, что надо вырваться из него рано или поздно. Фанатизм означает, что очень много эгоизма, то есть невежества и страсти у человека в характере, и он ищет счастье, продолжает искать счастье не внутри себя, и причины своих проблем ищет не внутри себя, а снаружи. Ну, допустим, и все идеи благостные он таким образом как бы перековеркивает. Допустим, человек обрел понимание, надо быть вегетарианцем. Он приходит домой, начинает терроризировать жену, детей там. Все должны есть без мяса. То есть люди еще не поняли, что надо питаться без мяса. Он их заставляет, терроризирует, говорит, ешьте так, я вам сказал. И все, и понеслась. Или, допустим, он уже осознал, реально осознал, что надо вставать рано утром. Ну как осознал? Если бы он осознал, он бы тихонько вставал, никого не трогал. А так он, у него какое-то понимание полустрастное такое пришло в голову, и он говорит всем, вставать рано утром будем все вместе. И начинает терроризировать жену. Фактически жене еще раньше приходится вставать, чтобы там что-то приготовить еще там и все прочее.
Одному-то сложно вставать.
Сложно вставать, да и обидно.
Да и скучно.
Больше даже обидно, чем сложно. Понимаете, поэтому человек терроризирует жену. Он говорит, вставать, лежать, сидеть. То есть человек вроде хочет благости, начинается война. Ну ладно, там своих он там гоняет по подоконникам, жену, детей, благостный этот человек. Но самое ужасное заключается в том, что начинает гонять родственников. Он их начинает терроризировать там. Убийцы животных, там, мясоеды, трупчиков
Трупогрызы.
Трупогрызы, да, трупчиков жрете. Вот. Вам бы так. Ну и так далее.
Вам бы так.
То есть начинает вести себя очень агрессивно. Вот. И это признак, явный признак того, что человек находится в страсти, в глубокой. Так же, как и коро, и другие признаки страстного вот этого следования всему. Яркий признак это того, что человек начинает слепо верить в то, что только его вот путь, в котором он идет, является самым лучшим, самым главным и единственным. То есть, и он начинает, естественно, критиковать все остальные пути. То есть, если, допустим, у него вот такое направление духовной жизни, все остальные направления плохие. Но самый интересный, удивительный парадокс заключается в том, что, допустим, бывают очень близкие направления духовные. Ну, какие-то ответвления от одной философии. Такие небольшие ответвления. И человек, он больше всего ругает не те философские течения, которые вообще в стороне стоят. Он больше всего ругает те ответвления, которые находятся рядом с ним, соседние.
А почему?
Потому что, как бы, такой феномен, что среди всех своих я самый лучший, понимаете? Среди чужих не знаю, но среди своих точно я самый лучший. Так работает эгоизм. То есть человек с помощью этого эгоизма, он утверждается, хотя сам он искренне верит, что у него искренняя вера. Он думает, что у него он чистый, возвышенный человек, и что бой вот остальным людям он дает из-за своей возвышенности на самом деле.
Во спасение их.
Да, во спасение же их мы им будем им щеткой им шею чистить. Вот, то есть, ну вот это такие признаки. Есть еще много других признаков, когда человек обычно, чтобы подняться на другую гуну, этот человек проходит обычно через стресс какой-то. И самым ярким стрессом, который меняет гуны очень сильно, является стресс по Юпитеру, когда психически человека отшибает от этого мира. Начинает смотреть на все как на чужое. Чужие люди, чужие машины, чужая страна, все чужое, чужая жена, чужие дети. Все чужое вокруг, не знаю, зачем живу. То есть человек ходит в таком состоянии отшибленном. Это, ну, это астрологически уже бывает так в его жизни. И пока он, ну как бы определено, предопределено уже. И пока он не находит свой вкус к счастью, какую-то веру, какое-то течение духовное не находит, он так и слоняется, так и мучается. И потом, когда он находит, и он думает, ой, Господи, вот ты какой северный олень. Его радость у него такая внутри. И он начинает чувствовать, что он что-то нашел свое счастье, у него сердце раскрывается, и снова мир совсем не тот, и снова солнышко встает, и так далее. То есть он начинает чувствовать счастье внутри какое-то, у него появляется новая жизнь, весна начинает чувствоваться, допустим. Обычно человек в депрессии не чувствует весну, но когда человек пробуждается, у него вот эта вот вера в счастье, он верит, что жизнь не потеряна, не закончилась, что все идет хорошо, он начинает весну чувствовать, солнце встает, там людские улыбки. Самый первый признак того, что человек из депрессии выходит, людские улыбки начинает видеть, люди улыбаются. Его это привлекает, потому что когда в депрессии человек находится, тот улыбается, он отворачивается обычно. Но когда он выходит из депрессии, он его привлекает, улыбки. Таким образом, человек постепенно начинает новую жизнь, и он очень рьяно в эту жизнь бросается. То есть он такой, мы рождены, чтоб сказку сделать былью. То есть он такой, преодолеть пространство и простор. То есть он начинает очень рьяно там зарядки, там раз, два, три, четыре, там вот, правильное питание, посты. Поститься начинает сразу, как суровый аскет, там, как, допустим, Экадаши, древние писания, говорится, для суровых аскетов, для этих монахов дается пост. Ночь перед постом не спать, молиться. Там день поститься, полностью ничего не есть. Потом ночь после поста опять не спать, молиться. И только потом как бы отдыхать. Ну, какой-то отдых уже потом все делает с утра. Покушает и отдыхает. Вот. И человек, который еще может быть, месяца три назад вообще сидел, смотрел по телевизору «Санта Билиберду», там эту 585-ю серию, вот, и прыгал на кресле, когда забивали гол Спартаку. Вот, он вдруг его осенило, как бы, он начал новую жизнь, и он начал такой проводить такие посты. Представляете, какой удар по психике происходит, если человек... Можно. Да, и они свихиваются, то есть он... Сейчас, кстати, бывает так, что человек после того, как он вот так в глубокой страсти начинает поклоняться Богу, он или калечит свою психику, или вообще может просто попасть в психбольницу. Такое бывает редко, но бывает. А один из 100 человек, допустим.
Но это не редко.
Я шучу. Ну, из 1000. Вот. Вот. То есть, другими словами, такие феномены бывают. Почему? Потому что разум, когда из гуны страсти в благость переходит, он в страсти был устойчивый, имел устойчивую природу. Все одинаково, все мыслят одинаково, ничего нельзя сделать по-другому. Допустим, у меня колечки, вот с нами у нас стоят колечки на пальце, мы кольцами лечим. Благостным людям можно носить в этой среде. Они понимают, ну, то что-то такое лечение там. Если вы, допустим, пойдете на банкет с такими колечками, знакомым, они скажут, а ты что, того? То есть люди страстно не должны все одинаково делать. Ты, допустим, на банкет пойдешь там в индийском саре, на тебя будут, во, свихнувшиеся. То есть надо все, если мы в юбках приходим, значит в юбках. И туфли должны быть такие, мода вот такая. Сейчас по моде носы вытянутые. Ну, то есть я вообще вытянутые терпеть не могу носы. Вот. И я, когда мода пошла на вытянутые носы в туфлях, я как бы пришел, туфли купить не надо было. И все как лыжи. Все как лыжи ботинки стоят. Я говорю, у вас нормальные-то хоть есть, хоть одна пара? Нет, говорит, у нас все вытянутые. Сейчас такая мода, все сейчас так носят. И попробуй ты не пойди... Пойди в невытянутых. Все. Плохой человек, редиска. Не понимает, как надо
правильно. В моде не сечет.
В моде не сечет из деревни, наверное. Вот, то есть, вот это результат. Это же тупость фактически. Это тупость. Ходить в этих лыжах. Они, во-первых, неудобные. Как там вообще ходить невозможно. Как вообще, когда человек ходит, он должен на носки.
Как в ластах.
На носки наступать он должен, понимаете? То есть он должен отталкиваться носком, когда идти, чтобы тогда осанка сохраняется правильная. Потому что когда ты отталкиваешься всей ступней, тогда тебе приходится подгибаться все время, понимаете? Прямой походки нет. Вот. Чтобы понять, как ходить правильно, надо посмотреть на этого страуса. Ну так, ну как нога назад должна идти. Она у него прямо идет очень назад нога. Понимаете, вперед неправильно сгибается, а назад правильно. Вот. И в этих лыжах так невозможно ходить, понимаете? Попробуйте надеть лыжи и находить правильно. Невозможно. Но точно так же в этих ботинках. Но страстные люди, они все это делают просто потому, что такова мода. Такова мода. Вообще, вот какой идиот придумал галстук, я вообще не понимаю. Я каждый день в галстуке хожу, думаю, какой идиот вообще придумал на Нобелевскую премию дать, как самому лучшему тирану мира. Ну, абсолютно неудобная, ненужная вещь. Вот шея стянута, все стянуто, толку никакого нет от него. Он не греет, просто бесполезная вещь.
Элемент одежды.
Элемент вот
элемент декора.
Элемент декора. Делали, давайте повесим там, допустим, в качестве декора петлю себе на шею, затянем получше, и будем ходить.
Такие тоже бывают.
Ну, я понимаю. Так это же просто шизофрения полная. Вот, или сейчас эти люди прокалывают. Это, кстати, уже гуна невежества. Страсть.
Прокалывает тело?
Да, страсть, когда... Люди носят все так, как все. А невежественные люди, они любят выделяться. То есть они начинают там в 5 местах губу колоть, там нос.
Бровь.
Да, бровь, там еще что-нибудь.
20 сережек в одном ухе.
Да, и начинают эти дырки. Знаете, сейчас дырки делают, такая мода.
Ну да, в мочке уха. Вот да
ладно, мочки
дыра.
Уха, там это ерунда. Вот, допустим, делают дырку вот здесь вот в подбородке. Угу. И... в рот, допустим, что-то кладут, и вот отсюда все вываливается так, так, раз сюда проталкивают, у него отсюда, допустим, раз вывалился шарик, допустим.
А.
Или еще что-то. Ну, то есть дырки делают в теле, ходы делают, понимаете, в теле, ходы. Через щеку ход, допустим, через подбородок ход. Представляете, извращается.
Ну, ужасно.
Это ужасно,
я
конечно.
Такое по телевизору видела, когда клуб кинопутешественников смотрел, но это было лет, наверное, порядка 20 назад.
А вот сейчас в России такое популярно
там
стало.
Там такие аборигенчики были.
Так вот, среди молодежи сейчас это популярно
да
стало.
Да я вижу, попадаются.
Они с ума сходят. Вот это уже гуно-невежество чистейшее, да. Вот. Или вот эта, допустим, татуировка. Это же религиозная принадлежность. Святые имена Бога раньше выкалывали на теле, для того, чтобы памятовать о Боге. А сейчас татуировка это стало данью моды, как бы, ну, вообще, это невежественная вещь.
Ну, я рассматриваю это как штрих-код данного человека.
Штрих-код? Понятно.
Ну, пометили себе, ну, вот, такой-то теперь ходишь.
Понятно. Самое интересное, что у них психика-то меняется. У каждого человека что-то меняется в жизни. Представляете, он там написал себе на груди, там, «Не забуду мать родную». Вот. А потом понял, что эта надпись какая-то матершинная немножко. И а что сделаешь уже все? Угу. Там никак не выведешь.
Ну
это
да.
Татуировка такая раньше была особенно. Сейчас-то получше сделали, может как-то выводить. А тогда ведь не выводилось.
Глубокие.
И они просто брали и это все в рубец превращали просто.
Угу.
Это ужасно на самом
ужасно.
Деле. Издевательство над своей психикой, над организмом. Вот. Это невежество. Благостные люди, они реально другую жизнь начинают, другую жизнь строят. Но вот сила страсти на первом этапе их засасывает. И поэтому вот эта идея благостные вещи делать страстным образом, она очень сильно в психике сидит. И она калечит разум людей, которые встают на гуну благости, вот переходят в гуну благости. Например, человек решил делать зарядку. Ну, допустим, хатха-йогой заниматься. И так как он страстный, он думает, буду прогибаться до последнего. То есть кряхтит, пищит и лезет.
А потом что-нибудь есть, хрустнет.
Да, так оно и получается. То есть он буду под масани, поза лотоса сидеть 40 минут сразу, все.
А потом вставать не сможет.
А потом просто мениск там, хрясть и все. То есть то просто человек калечит все колени, и потом вообще никогда в эту позу лотоса не сядет. Или, допустим, он мостик там какой-то чрезмерно делает, у него гипертонический криз начинается. Или с позу березки делает, у него обморок начинается от снижения давления, чрезмерно долго, допустим, делает. Это все признак, причина этому гуна страсти. То есть человек вроде благостные вещи делает, но так как у него гун не поменялся, он чего хочет от упражнений? Хочет результатов. Благостный
и
человек
побольше.
К чему стремится? К самоосознанию. Он упражнение делает для того, чтобы что-то понять в жизни. Он пытается понять, расслабиться, успокоиться, дышать правильно, пытается себя в нормальное состояние перевести, пытается понять, пытается сделать всех счастливыми вокруг себя с помощью этих упражнений, чтобы психика успокоилась и так далее. А страстный человек, он гонится за результатами. Он думает, больше йогой заниматься. Сегодня 40 минут, завтра 50, послезавтра 60, послезавтра там 70 минут, стоять на голове 15 минут, пускай там глаза на лоб лезут.
Все проясняется.
Все проясняется в мозгах. Вот. Постимся до последнего. Об этом, кстати, Высоцкий хорошо пел. У него песенка такая есть. Если вы в своей квартире...
Лягте на пол, 3-4.
Выполняйте правильно движение. Вот. Там, если хилый сразу в гроб, там хранить довольно здоровье, что век на месте до изнеможения.
Да.
То есть век на месте до изнеможения. То есть вот как раз он это настроение взял, что люди, они...
Истязают
себя, то есть не благостную жизнь ведут, а вот это издеваются над собой. И как бы издевательство это уже гуна невежества, а гуна страсти даже достижение результатов. То есть они и гуна невежества там приплетается, и гуна страсти, все вылазит наружу. Когда человек начинает изменять себя, пытаться, то у него все прет. Из него все прет и прет очень сильно. Не дуром прет. Поэтому все близкие начинают замечать. Страстный человек себя держит в руках постоянно. Он такой, у нее такая улыбочка такая дежурная всегда. Доброе утро, добрый день, как дела? Хорошо, ура. Там, и все прочее. То есть он постоянно такой, у него есть дежурный фон, в котором он держится. Потом домой приходит, уже фон слетает, можно поругаться с женой, там, расслабиться как-то. Вот, детей застроить, пообижать всех и спать лечься с чистой совестью. Вот, считая, что день прошел не зря. А благостный человек, у него уже все, то есть голос совести начал работать, и он становится искренним. Вот он как видит, так и пишет. То есть он видит, допустим, человек прям мясо ест. А ты что такое делаешь, а? То есть он как видит, так и пишет. То есть начинает вести себя очень открыто и не прикрывает все. Допустим, он считает, надо ходить в духовных одеждах. И одевает там, допустим, какие-то духовно-национальные одежды традиционные, начинает ходить в них по улице, народ пугать. Народ шарахается весь там и все прочее. Он думает, я благостный человек, все, живу как надо. Но на самом деле благость в чем заключается? В том, чтобы никого не пугать, а наоборот всем счастье приносить как-то. Но если, допустим, культура страстная преобладает, надо как-то так носить это, не выделяться. Вот. То же самое, демонстративно, допустим, на банкет пригласили, и он демонстративно всем громко говорит, я мясо не ем. Допустим, ну если ты уже пришел.
Перед тарелкой с колбасными бутербродами.
Ну да, ну если ты пришел уже на этот банкет, можно было бы вообще не ходить. Но если ты, допустим, пришел, ну сядь, аккуратненько скажи, кому надо, чтобы тебе положили салатиков, что у тебя плохое пищеварение там и все прочее, чтобы никого не трогать.
Что доктор прописал сегодня только овощи.
Да, зачем бучу поднимать, зачем народ шебуршить и там с ними что-то там. Это вот это означает, что человек начал заниматься самосовершенствованием. Прям видно, что только начал. Потому что когда человек давно этим занимается, он очень спокойно, скромно себя ведет, не выделяется.
Ну так шишек-то уже нахватался.
Ну и даже не только в этом дело, он просто понимает, а зачем, какой смысл людей пугать? Угу. Ты хочешь им счастье сделать, принеси им счастье. Зачем мучить народ, пугать людей и так далее? Надо делать так, чтобы все были счастливы, довольны. Тогда только перемены в лучшую сторону у них будут. Потому что человек может менять только себя в состоянии спокойствия и счастья, а не в состоянии насилия какого-то. Самое интересное, что люди, которые вот меняют себя в жизни, они сами-то получили вот возможность поменяться не с помощью насилия, а с помощью любви к ним и заботы. Но потом они к другим людям, которые рядом с ними находятся, поступают с ними совсем иначе. Они их насилуют, реально заставляют меняться. В этом заключается проблема. Только любовь все может поменять. Любовь и знание. Невозможно человека ничего заставить делать. Невозможно его насильно как-то там с помощью давления, пусть даже давление благостного, как некоторые устраивают благостное давление, включают на всю громкость духовную музыку дома, пусть соседи тоже меняются, очищаются.
Просвещаются.
Да, или, допустим, благостной пищей освященной кормить народ. Ну и пихают ему до последнего, пока ты ешь это освященное, в тарелке ничего оставлять нельзя, ешь до последнего все это освященная пища. Человек уходит, глаза на выкат, как можно вообще так есть, на следующий день его там рвет, освященной пищи поел.
А потом аргумент, это очищение прошло.
Это очищение прошло, да, еще давай теперь столько же, в следующий раз уже рвать не будешь, привыкнет организм. То есть это все страсть. Или, допустим, если в храм зайти, там сразу такие люди видны. Они к тебе подскакивают сразу.
Почему без платочка?
Да, почему без платочка? Кланься быстрее сюда, причаститься. Надо сейчас идти. Ты что стоишь? Все причащаются. Ты что стоишь? Иди причащайся. Или там ведический храм зашел, там быстренько, быстренько, просад. Просад там всех тащат сразу там кушать. Или еще что-то. Допустим, начинают рассказывать, как мантру повторять. Человек еще вообще даже не понимает, что это такое. Он начинает бери тетки, все, давай садись, повторяй, все. И пошло. Мучают народ, короче. Вот. А народу надо знание. Народу надо понять, зачем, чем тут занимаются, собственно. Зачем я сюда пришел,
да,
чтобы
зачем
понять,
это вообще делать?
Что за счастье-то здесь вообще бывает. И счастье наступит тогда, когда от него эти люди все отстанут. Когда он уже там примелькается, им уже будет неинтересно, они же новеньких только ловят. Они все по связям с общественностью. Они новеньких ловят и пристают к ним. А когда ты примелькался, тебя уже никто не трогает, тогда можно и духовный вкус получить. То есть ты можешь уже почувствовать в тишине во внутренней что-то такое важное. Вот. И вот эта вот динамичность разума, она для благостных людей, это в этом заключается и победа, и проблема. Потому что человек, когда разум динамичную природу встал, динамичную природу, человек должен менять свою жизнь, свое отношение в обществе, свои понимания вещей. И когда человек уже в благости живет достаточно долго, у него постепенно само все меняется, и он это постепенно адаптирует к обществу. Допустим, его внутренний мир меняется, но внешне он об этом не сильно докладывает. Он как бы живет, у него есть внутренняя жизнь, есть внешняя жизнь. У него есть друзья, с которыми он делится о своей внутренней жизни. У него есть люди, которым он там служит, помогает во всем и так далее. Но он не выделяется слишком сильно. Он старается внешне выглядеть так же, как все. То есть он старается все делать так, чтобы никто не беспокоился рядом с ним. Но для того, чтобы встать, вот, перейти на такой уровень понимания вещей, человеку на самом деле нужно очень много времени, сил, желания и очищения. Вот. Потому что многие люди до конца жизни остаются такими фанатиками, которые на самом деле наплевать на людей, наплевать на общество. Они просто всех за уши тянут за собой. И они, признаком фанатизма является то, что эти люди ненавидят другие веры. Они ненавидят другие культуры, не те, которые вот, они хотят и так далее. Вот в этом заключается большая проблема любой духовной жизни, любого благостного как бы, продвижения вперед. Проблема основная – это примеси страсти и невежества, которые сидят в наших сердцах очень долго. Для того, чтобы их не было, надо искренне молиться Богу, надо искренне учиться служить всем, искренне принимать недостатки и жизнь другого человека, как то, что дано ему Богом, то, что я не могу как бы, вмешиваться сам. Это его отношение с Богом личное, как он живет и так далее. В этом заключается проблема. И есть разные виды отклонений, которые возникают у благостных людей в результате неправильного следования, работы над собой, неправильной работы над собой. И эти отклонения, они связаны с определенными трудностями в жизни человека. И связаны с определенными, с тем, что человек неправильно вообще следует благостной жизни, неправильно работает над собой. Так, например, если человек очень сильно погружался в напряжение, очень сильно духовной практикой занимается, то в результате у него начинает психика или перевозбуждаться, то есть маниакальные такие состояния входить, он начинает. И через некоторое время он в возбужденной психике, там ночами не спит, молитвы читает. Потом у него в психика входит депрессию, наоборот. И он находится в таком состоянии очень заторможенном, замкнутом. Ему очень тяжело что-либо понять. Вот. Иногда человек начинает углубляться в тонкий мир. То есть он совершенно не понимает, как там жить, чем заниматься, что делать, но он лезет туда. А вообще, то есть это все равно, что в концертный зал идти, на пианино садиться, играть вот сходу там, допустим, там чего-нибудь Бетховена, там какие-то там сонаты крутые. Но это же нереально, то есть человек не способен. Точно так же мы в мире ума совершенно не ориентируемся, это для нас запретная зона. Но люди часто бывает так, что они начинают лезть туда, начинают пытаться читать мысли, слушать голоса различные там, начинают пытаться других людей лечить с помощью этой энергии и так далее. И результат какой? Они могут сойти с ума, то есть у них может параноидальный синдром развиться, то есть голоса различные, там какие-то бредовые идеи там, и так далее. Все это является признаком неправильного развития. Галлюцинации тоже связаны чаще всего с тем, что человек неправильно развивается благостной жизни, находясь в благости, он неправильно может развиваться и может привести это к галлюцинациям. Когда человек начинает прельщаться различными видениями, то есть он пытается вызвать как бы эти видения у себя, то есть он внешними какими-то эффектами, он не хочет счастья приобрести, не хочет Богу служить, людям помогать. Для него благость означает, что он что-то больше может, чем все. То есть, ну, фактически страстную идею на благость переносит. В результате он начинает пытаться увидеть прошлые жизни людей, начинает бред какой-то плести, что он их видит там и так далее. Ну, то есть, у него какие-то образы, видения возникают в голове, они, может, как-то чуть-чуть отражают реальность, но где-то 90% домышленного, додуманного или довиденного. И в результате развивается галлюциногенный синдром. Вот. Бывает так, что человек очень сильно постится, и он в результате поста начинает обострять свою чувствительность, свои чувства, и в результате у него может развиться истерический синдром. Вроде бы длительный пост очищает тело, и здоровье лучше становится, но чувства очень сильно обостряются. В результате человек становится истериком, истеричным. Вот. Если человек, допустим, очень навязчиво следует, как пытается вызвать себе какие-то мысли, там, допустим, думать о Боге там, или навязчиво пытается вызвать какие-то у себя понимания вещей, там, покаяние, раскаяние, то у него может быть навязчивое состояние возникнуть. Возникают какие-то непреодолимые мысли, которые невозможно преодолеть. Если человек очень интенсивно занимается самосовершенствованием и ломает себе психику из-за этих занятий, то у него может развиться астенический синдром. Дальше, если человек от всех отключается, от внешнего мира, есть такие практики отключения. Человек хочет жить независимо от всех, как бы отключается от мира, от действий и живет в каком-то внутреннем мире, который он сам толком не понимает, то у него вообще может шизофрения развиться. То есть такое заболевание, которое полностью рушит его психику. Ну вот, в принципе, я так какие-то моменты основные охарактеризовал по поводу того, что вот как, какие-то трудности психические могут возникнуть при переходе в гуну благости. И также на следующей лекции я буду говорить о психических трудностях в отношениях между мужчиной и женщиной, и будем говорить о том, каковы являются, какие обязанности, допустим, у женщины, у мужчины есть, и какие психические трудности бывают в том, чтобы их выполнять. Ну вот, какие-то вопросы у вас есть?
Да, есть вопрос. Какие профессии связаны с гуной благости в современном мире? Прислал вопрос Евгений.
Все профессии связаны с гуной благости, если они приносят пользу людям. Будь ты слесарь, будь ты инженер там, и все прочее. Есть профессии, которые никогда не могут быть связаны с гуной благости. Допустим, если ты водку производишь, или, допустим, на бойне работаешь, или ты, допустим, рыбу ловишь, это не может быть гуной благости никогда. Ты убиваешь просто животных. Вот, ты производишь наркотики, продукты, которые уничтожают человечество. Никогда не может быть гуной благости работа, допустим, связанные с черным рынком, ну, допустим, там какие-то там движения, махинации финансовые, это тоже не может быть благостным трудом. Но если ты легально, допустим, занимаешься в банке, работаешь там, и все у тебя законно, тогда это благостное. Ну, это как бы труд может быть и страстным, и благостным, в зависимости от того, как ты к нему относишься. То есть благостный человек может работать любую работу, от его природы все зависит. Если у него природа, допустим, ученого, ну, он должен, значит, обучать людей, быть юристом там, или священником и так далее. Если у него природа руководителя, тогда надо руководить. Если природа торговца, торгуй. Если природа человека, который просто там творческим трудом занимается, занимайся.
Угу. Также Евгений прислал еще дополнение. Работа в окружении людей гуны страсти. Вредит ли она переходу в гуну благости? И как с этим бороться? Эх, любитель бороться, прям как я.
Все люди, которые в страсти находятся, любят бороться. И на самом деле 99% людей на Земле находятся в гуне страсти.
Угу.
И все равно, где бы ты ни работал, эти люди будут преобладать. Даже в благостном коллективе все равно сила страсти сильна, потому что работа означает деньги там и все прочее. Многие люди к этому привязываются, и сила страсти у них начинает становиться сильнее благости. Как с этим бороться? Никак не бороться. Надо просто желать всем счастья и учиться работать над собой. Идея этой благости в чем заключается? Что человек самодостаточным становится. Он испытывает счастье внутри себя, а не внутри коллектива. Страстный человек пытается коллектив создать счастливым. Искать счастье внутри коллектива. Это идея страсти. А благостная идея – это создать счастье внутри себя и нести это счастье коллективу. Делать всех счастливыми. Если люди недостойны, на расстоянии держаться достойно и приближать их ближе. Вот такая система.
У нас есть еще один вопрос. Он пришел по предыдущему семинару. Называется «Развитие разума». Олег Геннадьевич, вы читали. И вопрос такой. Смирение включает в себя почти все качества характера. А какие же качества характера включает в себя простота? Или без каких качеств характера нельзя быть простым? Максим прислал вопрос.
Простым нельзя быть без таких качеств характера, как отсутствие двойственности. Если человек, допустим, лицемерит, постоянно ведет себя таким образом, что в обществе он такой, дома он другой. Допустим, в обществе он говорит о гуманизме, а дома, допустим, негуманно со всеми обращается. Значит, простоты у этого человека нет. Также у человека не будет простоты, если он стремится к карьеру делать себе. То есть он пытается начальником стать. Простоты никогда ему не видать, как своих ушей. Если человек, допустим, хочет много денег, у него жадность, тоже он будет непростым. Вот, если человек слишком привязан к женщинам, он не сможет быть простым. Если слишком привязан к еде, тоже не сможет быть простым. Будет чванливым.
Чванливым.
Да. Вот, то есть вот так. Много качеств характера, которые уничтожают простоту. Есть достаточно много качеств.
Угу. Евгений еще один вопрос прислал. Как узнать природу человека? По его судьбе? То есть,
по его поступкам, да.
Ага, вот он еще дальше спрашивает. То если человек работает кем-то, то это его природа или же это определяется по тому, что ему нравится?
Природа определяется потому, что нравится человеку и что приносит пользу другим. Допустим, если мне нравится кушать каждый день, это не значит, что это моя природа. Природа означает то, что ты делаешь для других, и тебе это нравится. Допустим, ты любишь водить машину, и ты с удовольствием водишь машину для других. Это значит, что это твоя природа. Допустим, тебе нравится копать огород, но только для себя. А для других ты копать его не хочешь, значит, это не твоя природа.
Угу. И вот также Евгений спрашивает, если человек делает не то, что ему нравится, стоит ли ему поменять этот вид деятельности? Или он должен продолжать его с точки зрения долга?
Надо понять, что если ты с самой молодости, как бы тебя куда-то тянуло, и деньги тебя купили, ты в результате денег захотел работать кем-то другим и продался на это, то, конечно, лучше вернуться к тому, что было. Но если ты так и не понял, что тебе нравится, и постоянно меняешь то одну работу, то другую, то лучше ничего не менять, а работать там, где ты можешь пользу просто людям приносить, потому что не все люди вообще способны понять свою природу. Некоторые вообще не понимают, кем работать. Это значит, что их эгоизм сильнее, чем желание служить. Поэтому надо работать там, где судьба дает. Постепенно копить желание служить людям. Когда это желание накопится сильно, то проявится природа. То есть человек захочет работать в каком-то направлении определенном.
Угу. И на сегодня я задам последний вопрос. Человек благости, наверное, никогда не нервничает, спрашивает слушатель.
Человек благости, может быть, и нервничает, но гораздо реже, чем в страсти, это раз. А во-вторых, его нервничание никому не приносит беспокойства. В этом разница заключается. Он может переживать что-то.
Но он внутри переживает.
Да, но это как бы...
Внешне не сильно
отличается. Но он не портит нервы людям, то есть,
другими словами. Угу. Вот и замечательно. Не будем портить нервы тем, кто ожидает консультации. А Олег Геннадьевич, спасибо за сегодняшнюю лекцию.
Спасибо вам.
Очень интересно. Психологические трудности современной жизни из уст Олега Геннадьевича Тарасунова. Как с ними бороться, мы узнаем в следующий раз. Оставайтесь, дорогие радиослушатели, с нами. Далее у нас консультации.
В объятиях прекрасно. Аюрведа радио.